Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копленд, и мы говорим о подчинении власти Иисуса. Отец, мы молимся во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за эту передачу. Мы просим Тебя проявить Свое присутствие на ней. И мы благодарим Тебя за Духа Святого, который является нашим учителем и руководителем. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте снова откроем пятую главу Евангелия от Марка. Я не хочу сейчас занимать время, чтобы читать всю главу, всю эту пятую главу Евангелия от Марка. Но вы обязательно прочитаете ее полностью. В этой же главе описан случай, когда Иисус послужил бесноватому в стране Гадаринской, на другой стороне озера. Все эти события идут один за другим. И все они говорят практически об одном и том же. Они все взаимосвязаны. Сейчас мы разбираем историю с Иаиром, одним из начальников синагоги, который пал к ногам Иисуса и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Он сформулировал свою просьбу. Он конкретно сказал, чего он хотел. Он не вдавался в подробности своей проблемы. Именно об этом мы и говорили вчера. Постоянный разговор о своей проблеме является очень опасным занятием. Потому что, когда вы это делаете, то проблема начинает расти. А вместе с этой проблемой возрастает и страх. И она принимает более внушительные размеры в вашей жизни, и вы фактически этим самым просто увековечиваете ее в своей жизни. Вы сами помогаете ей и поддерживаете ее. В конце концов, она станет такой большой в ваших глазах, что уже потребуется настоящее чудо Божье, чтобы изменить ее. А если вы не измените ее, то она сделает свою грязную работу, в результате которой появляются все эти неправильные представления о Боге, и вы начинаете говорить: «Видите, мои молитвы не работают. Я не знаю, почему люди молятся, уже все помолились за мою проблему, и все равно ничего не произошло». Хотя фактически произошло то, что вы постоянно рассказывали свои проблемы каждому, кому позвонили, и попросили молиться за вас. Но она от этого становилась только все больше и больше. И в действительности никто на самом деле не обратил никакого внимания на Слово Божье. Я был в церквях, где слышал, как пастора молились за записки с молитвенными просьбами, или за того, кто обращался с просьбой помолиться за него. И пастор выходил на сцену и призывал церковь молиться и говорить о проблеме. Знаете, если Бог не вмешается, то такая-то и такая-то умрет. Сейчас она в больнице, вчера вечером она перенесла еще два инфаркта, и так далее. И вы знаете, что сказал врач, первый врач сказал это, второй врач сказал то. И в течение получаса он говорит о проблеме, о том, кто и как может умереть, но ни разу не упоминает Слово Божие. И я сидел там на сцене и думал: надеюсь, что он никогда не узнает о моих проблемах. Я бы не хотел, чтобы он молился за меня. Потому что он все время будет говорить о том, что я умру, вместо того, чтобы обратиться к Слову и взять из Библии обетование, на основании которого можно было бы молиться. И посмотрите, Иаир заложил это основание. Он заложил это основание, когда сказал: «Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И на этом все. Он не начал говорить о том, что с ней случилось. Он не говорил ничего лишнего. Иаир не выпалил Иисусу полное медицинское заключение. Он не сделал ничего подобного. Он просто сказал суть дела, и написано, что Иисус пошел с ним. С того момента Иисус взял все в свои руки. Это очень важно. На сцену вышел Иисус. Иисус взял ситуацию в свои руки. Но по дороге к дому Иаира ему пришлось остановиться и поговорить с женщиной, страдавшей кровотечением. Он остановился, выяснил, кто прикоснулся к нему, и выслушал ее свидетельство. И все это время у Иаира была возможность начать критиковать ее. У него была возможность испугаться. У него была возможность разрушить все, что он уже привел в действие. Пришел его слуга и сказал: «Твоя дочь умерла. Не обременяй больше проповедника». Но это не обременяло проповедника. Просто в своем разуме тот человек думал, что он как бы навязывает себя Иисусу. Нет, вы не навязываете себя Богу. Вы не навязываете себя Богу, если приходите к Нему 100 раз в день, до тех пор, пока стоите на Его слове, пока подчинены Его власти и пока находитесь в общении с Ним. Но большинство людей приходит к Богу изо дня в день, говоря об одной и той же проблеме, и от этого проблема становится только больше. Проблема становится только больше. И это фактически не дает Богу никакой возможности сделать хоть что-нибудь в данной ситуации. Когда вы снова и снова рассказываете Ему о своей проблеме, а потом спрашиваете, «Я не понимаю, почему Бог позволил, чтобы это случилось со мной?» Это говорит о том, что вы уже съехали куда-то в сторону и вообще не подчинены власти Бога. Тогда не было похоже, чтобы Иисус взял ситуацию и Иаира в свои руки. Как раз-таки было похоже, что он вообще забыл об Иаире. Когда пришел его слуга, и это то, о чем мы говорили вчера, я хочу, чтобы вы увидели это очень ясно, потому что в основном именно так все и происходит. Обычно события развиваются именно по такой схеме. Иисус сказал об этом в 4 главе Евангелия от Марка. «Я верю всем своим сердцем, что Дух Божий дал учение о сеятеле, сеющем слово, в 4 главе Евангелия от Марка, чтобы потом тут же в 5 главе Евангелия от Марка показать нам этот принцип в действии. Иисус выслушал свидетельство женщины, у которой было кровотечение, о том, как она исцелилась. Иаир стоял рядом. Он слышал то же самое свидетельство. Он слышал его и был вдохновленным, потому что это было свидетельство, вдохновленное Духом Святым. Она не говорила о проблеме, она говорила об исцелении. И Иисус сказал, «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни своей». Иисус здесь преподает урок веры. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла». Помните, в 4 главе Евангелия от Марка написано, «Сеятель слово сеет». «Посеянные при дороге» означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеет в себе корня и непостоянное. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется или обижается. Обратите внимание на слово «обижается», «соблазняется», «обижается», «критикует». Когда он еще говорил сие, «Черь, вера твоя спасла тебя». То есть, если вера этой женщины спасла ее, то Иаир, твоя вера спасет твою дочь. Он стоял рядом и слышал все это. И именно в тот момент, когда Иисус еще говорил эти слова, приходит слуга Иаира и говорит, «Твоя дочь умерла, оставь в покое Иисуса». Вот оно. И Иисус тут же повернулся к нему и сказал, «Останови страх». Не бойся. «Останови страх, только верь». «Останови страх и продолжай верить». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. И взял только тех, кого хотел, чтобы они пошли с ним. Очевидно, что остальные ученики должны были остаться с народом и послужить ему, или сделать что-нибудь еще. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. Как вы думаете, были ли там друзья Иаира? Конечно, именно они там и были. Он был начальником синагоги, хорошо известным человеком. Я даже думаю, что там была вся его семья, его мать и отец, возможно, мать и отец его жены, братья и сестры, дяди. Дом был полон плачущих и вопиющих людей. И Вашет говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. В расширенном переводе Библии написано, издевались над ним. Почему бы им было просто не сказать, «Слава Богу, если Иисус говорит, что она спит, тогда я принимаю его слова и ожидаю, что увижу ее проснувшейся». Но нет же, они смеялись и издевались над ним. Иаир мог поступить так же. Он мог бы сделать то же самое и сказать, «Все эти разговоры о вере — пустая болтовня. Знаю я этих проповедников, приплывающих в лодке с другой стороны озера. Знаете, это зашло уже слишком далеко». Но он не сделал этого. Обратите внимание, что здесь произошло. и смеялись над ним. Но он, выслав всех, посмотрите, Иисус взял все в свои руки. Иисус вошел и взял в свои руки управление домом Иаира. Он выгнал всех его друзей, семью, всех его плакальщиков, весь этот народ из его дома. Но он, выслав всех, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются или обижаются. Соедините эти два места Писания вместе. Послушайте, пришел Иисус и взял власть над домом Иаира. Действительно ли вы хотите, чтобы Иисус взял в свои руки ваш дом? О, да, конечно, аминь, о, да, брат Копланд, да, аминь. Аминь, да, аллилуйя, о, да, Иисус, приди и возьми все в свои руки. Хорошо, я приду и возьму все в свои руки, сниму все деньги с твоего счета. Что? Да, я приду и возьму все в свои руки. И тебе придется привести в порядок свой дом. Тебе придется убрать этого неверующего брата. Тебе придется убрать эту неверующую сестру. Тебе придется убрать свою неверующую мать отсюда. Ты можешь любить ее, да, но тебе придется перестать слушать ее слова и оградить свои уши от ее влияния. Потому что она сидит и говорит только одно сомнение и неверие. И издевается над Божьими вещами. Но ведь это же моя мама. Я думал, что ты хочешь, чтобы Иисус взял все в свои руки. Да, но... Вот видите, что происходит, когда Иисус начинает брать власть в свои руки. И люди обижаются. Что происходит? Разделение. Когда вы обижаетесь, вы начинаете злиться. Все идет не так, как вы хотели бы, и не так, как вы думали. И вы начинаете злиться, начинаете писать скверные книги о проповедниках веры. Или начинаете злиться на своего пастора. «Все, я больше не пойду в эту церковь. Какое он имел право говорить мне такое?» И так далее, и так далее. Это говорит о том, что вы не хотели, чтобы Иисус взял все в свои руки. Вы просто хотели, чтобы Иисус сделал всю работу. А вы бы в это время продолжали заниматься тем, чем считали бы нужным. Но так ничего у вас не получится. Такого не будет. Такого никогда не было и не будет, слава Богу. Я должен быть откровенным с вами. Так у вас ничего не получится. Обиделся ли Иаир на Иисуса за то, что тот очистил его дом? Сказал ли он, что она себе вообще думает? Я пригласил его сюда помолиться за мою дочь. Я не просил его смущать мою маму. Я не говорил ему прийти и разозлить мою тещу, боже мой, у меня и так полно проблем. А тут еще расстроилась моя мама, моя теща, мой тесть, их два брата и все остальные. Боже мой, они пришли сюда, чтобы утешить мою жену и меня, потому что моя дочь умирает. Видите, он мог опять заговорить о том, что его дочь умирает. Он мог бы снова вернуться в мир смерти. Если бы он так поступил, то Иисусу ничего не оставалось бы сделать, как только сказать: «Да благословит тебя Бог». Это все, что он смог бы сделать. Зачем вообще обижаться? Давайте немного остановимся на этом. Подумайте об этом. Зачем вообще обижаться? Но, брат Коплан, понимаете, ведь он так резко разговаривал с моим отцом и с моей мамой. Но почему это обижает вас? А что же они обо мне подумают? Страх. Что они со мной сделают? Иисус завтра уйдет, а мне с ними еще жить. Что они обо мне будут думать? Что они со мной сделают? Кое-кто из моих деловых партнеров был в той толпе. Как они теперь будут относиться ко мне? Они больше не будут со мной сотрудничать. Я потеряю кучу денег. А что я буду делать без денег? Что я буду есть? Я потеряю свой дом. Видите, это страх. Помните, я вчера вечером вам говорил, что написано в послании к евреям. Из-за страха смерти они всю жизнь были подвержены рабству. Рабству. Иисус сказал: «Не бойся, останови страх. Останови страх, только верь. Перестань бояться и продолжай верить. Останови страх». Видите, все это основывается на страхе. Именно он является источником. Страх смерти — это страх. Все остальные страхи, фактически, подчинены этому страху, страху смерти. Его принесла смерть. В Библии написано, что через грех в мир пришла смерть. Через грех в мир пришла смерть. Я говорю об Эдемском саде. Когда человек согрешил, пришла смерть. Итак, смерть породила страх. Вот откуда взялся страх. Страх смерти — это страх. А уже затем этот страх подразделяется на различные категории страхов. Но все равно в основании любого страха лежит страх смерти. И страх был одним из того, с чем разобрался Иисус, когда пришло известие о смерти. Это очень важно. Итак, Иаир не отреагировал на плохое известие, которое могло полностью перечеркнуть учение Иисуса о вере и свидетельство той женщины. Иаир был послушен Иисусу, даже перед лицом смерти, даже перед лицом смущения, даже перед лицом своей семьи, перед лицом насмешек, перед лицом того, что он мог потерять свое место начальника синагоги. Хотя наверняка у него появлялись такие мысли. Я думаю, что подобные мысли промелькнули в его голове еще до того, как он бросился к ногам Иисуса. Иисус не был слишком уж популярен среди правителей синагог, понимаете? И Иаир знал об этом. Но он был послушен Иисусу даже перед лицом смерти. И в результате Иисус взял полную власть над домом Иаира. Вы должны быть готовы идти вместе с Иисусом, когда Он начинает брать все в свои руки. Потому что, скажу вам, когда Он берет все в свои руки, то помните, что произошло, когда Он вошел в храм? Кстати, почитайте Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и вы увидите, что там произошло. Прочитайте о Марии, матери Иисуса, когда она была на свадьбе в Кане, и сказала: «Делайте то, что он скажет», и его послушались. Позже вы увидите, как она и братья Иисуса, его сводные братья, стояли вне собрания. Это уже было не в синагоге, а в доме, или где-то в другом месте. И они послали кого-то и сказали: «Скажи ему, что мы хотели бы поговорить с ним». Они вошли и сказали: «Твоя мать и твои братья хотят поговорить с тобой». И Иисус ответил: «Моя матерь и мои братья — это те, кто исполняет волю моего Отца. Моя матерь и мои братья — это те, кто поступает по воле и Слову Божьему». И Библия говорит, что они подумали, что он душевно больной. Они подумали, что он сошел с ума. Когда они так подумали? Когда они начали думать, что он ненормальный? Когда он выгнал всех меняльщиков из храма? Он спутал их религию, он спутал их церковь, он спутал их традиции. Он спутал то, как мы это делали, и как мы в это верили. Мы делали так уже много лет, и будем продолжать так делать. И нам не важно, что говорит этот молодой проповедник из Назарета. Ко всему прочему, он даже не соблюдает субботы, так как мы думали, ему следует ее соблюдать. И так далее в том же духе. Если вы обижаетесь, тогда дьявол украдет слово из вашего сердца. А если дьявол украдет у вас слово, то вам будет не с чем работать. Равно как и Богу, потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Понимаете, Бог поступает по Своему Слову. Он следит за тем, чтобы Его Слово было исполнено. Так говорит Библия. Бог следит за тем, чтобы исполнилось именно Его Слово. Поэтому, если в вашем сердце нет Слова Божьего, если дьявол украдет его оттуда, и у вас не будет Слова Божьего, тогда что же Бог должен будет исполнять? Помните, как написано в 16 главе Евангелия от Марка? Последняя глава Евангелия от Марка. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению, и послушайте, что написано дальше. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями». В одном из переводов курсивом написано им. И давайте прочитаем этот стих еще раз, но так, как он написан в синодальном переводе, так как то, что это слово написано курсивом, говорит о том, что оно было добавлено переводчиком по его усмотрению, и его не было в оригинальном тексте. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова. Бог работал со своим словом и подкреплял его последующими знамениями. Без слова Богу не с чем было работать. Бог не подтверждал учеников, Бог подтверждал свое слово. Он работал со словом, и пока они проповедовали слово, он работал со словом. Ну а также, конечно, и с ними. Но главным для Бога все равно оставалось его слово, потому что он нелицеприятен. Он будет работать со своим словом, когда бы и в ком бы оно ни находилось. Итак, Иаир не позволил дьяволу, не позволил страху, не позволил обиде украсть то слово, которое он слышал. Понимаете? Он слышал, как Иисус сказал, «Дщерь, вера твоя спасла тебя». И это была только часть того слова, которое он должен был услышать. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, Петра, Иакова и Иоанна. И входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей, «Девица, тебе говорю». Обратите внимание, как он использует свои слова. Он использует свои слова как наполненный верой инструмент, чтобы воскресить ее. Послание к Евреям Библии говорит, что он держит все словом силы своей. Словом силы своей. Иисус поднял ее словами веры, которые вышли из его уст. Откуда вы знаете, что это были слова веры? Потому что без веры Богу угодить невозможно, а Иисус совершенно угодил Отцу. Аминь. Он сказал, «Тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Она встала и начала ходить. Начала ходить. Иаир сказал, что она будет исцелена и будет жить. И здесь написано, что она не просто встала, она не просто вернулась к жизни, но она встала и начала ходить. Она была здорова, слава Богу, аллилуйя. Смотрите дальше. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. То есть власть была по-прежнему в его руках. Он сказал им, что говорить, и сказал им дать ей есть. Почему он не хотел, чтобы они рассказывали о происшедшем? Сегодня уже нет времени говорить об этом. Я думаю, мы разберем этот вопрос по мере того, как Господь будет вести нас. А пока начните сами изучать его. Молитесь, и Бог покажет вам, почему. Отец, мы молимся за сегодняшнюю передачу, за то, чтобы она питала сердца и умы людей, освобождая их от всякого рабства в их жизни, от всякого рабства в их жизни во имя Иисуса. Позвольте Ему взять сейчас все в свои руки, подчинившись Его власти. Пусть Его Слово займет первое место и будет конечным авторитетом в вашей жизни. Не бойтесь, только верьте. И никогда не обижайтесь. Никогда не критикуйте. Никогда никому не позволяйте обижать вас, но не сражаясь с ними, а просто говоря, «Слава Богу, вы можете говорить мне что угодно, но вы не можете обидеть меня». Мы еще вернемся через минуту.
Бог не хочет, чтобы вы жили в страхе. Божье Слово даст вам веру, которая освободит вас от страха. В своей книге «Свобода от страха» Кеннет Копланд учит, как жить верой и как освободиться от господства страха. Если вы хотите получить бесплатный экземпляр книги «Свобода от страха», то напишите нам по адресу Беларусь, Минск, 220-123, абонентный ящик 35, миссия Кеннета Копланда.
Хвала Богу, сегодня я хотел бы поговорить с вами о сотрудничестве с Богом в молитве. Мне нравится, как это звучит. Бог желает, чтобы мы пребывали в общении с Ним. Часто мы задумываемся о том, какова же воля Божия в той или иной ситуации. Если обратиться к Его Слову, то можно точно узнать, что именно желает Бог. Он желает отвечать на наши молитвы. Он хочет, чтобы вся наша жизнь, поведение и сам образ жизни были бы формой молитвы. Что я подразумеваю под этим? Если мы говорим о Слове Божьем, общаясь друг с другом, если мы на деле позволяем Слову течь через нас, то где бы мы ни находились, мы будем уверены в том, что слова, которые мы произносим, будут производить в нас положительное действие. Это в том случае, если мы не будем открывать двери для врага, высказывая свое человеческое мнение. Позволяя Божьему Слову действовать через нас, мы сможем жить в единстве с Богом. Это и есть молитвенный образ жизни. Во втором послании Петра в первой главе, со 2 по 4 стих говорится о том, что мы соделались причастниками божеского естества и его обетования. Во Христе у нас есть определенное положение обетования. Мы причастны к его природе и имеем искупление. Хвала Богу! 22 стих 3 главы 1 послания Иоанна является одним из моих любимых отрывков Писания. В нем говорится о нашей уверенности перед Богом в том, что мы получаем просимое от Него, если соблюдаем Его заповеди. Слово «попросим» используется в данном стихе, означает «призывать» или «требовать что-то». Оно имеет отношение к завету. Мы требуем то, за что уже было заплачено кровью Иисуса Христа. Прочитав этот отрывок, вы увидите, что именно Слово говорит о соблюдении Его заповеди. Бог говорит, чтобы мы бодрствовали и внимательно прислушивались к Его Слову. Позвольте Слову быть частью ваших мыслей в течение всего дня. Бог желает, чтобы мы общались с Ним и провозглашали Его Слово. Если мы спросим у Господа, как же нам поступить в данном случае? Он напомнит нам отрывок из Писания. Говорите с Господом, общайтесь с Ним. В 7-8 стихах 15 главы Евангелия от Иоанна говорится о пребывании в Нем, о пребывании в Его Слове. Пусть Его желания станут вашими желаниями. Мы можем принести много плода, просто пребывая в Его Слове и в Его Духе. Хвала Богу! Я хочу вас уверить в том, что мы думаем и заботимся о вас. Мы хотим, чтобы вы получали ответы на молитвы. Мы хотим, чтобы вы были победителями. У нас есть книги, которые мы предлагаем вам. Если вы напишете нам по адресу, размещенному на экране, то мы сможем выслать вам книги, которые у нас есть. Они предоставляются бесплатно. И это подарок вам от служения Кеннета Копленда. Мы хотим, чтобы вы преуспевали во всем. Хвала Богу. Я надеюсь, что вы были благословлены сегодня. Пусть это будет частью вашей жизни. Продолжайте смотреть наши передачи и общайтесь с Господом. До следующей встречи. С вами был Релесел. Помните, что Иисус — Господь. Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.